дать Слово Божие, которое Господь положил мне на сердце, с послания к Ефесянам с 1 главы, с 1 по 10 стих. И с этого же послания, с 3 главы, мы будем читать с 12 стиха и по 21 стих. Кого из вас не затруднит, попрошу в благоговении вставши, послушаем Слово Божие, пожалуйста. Послание к Ефесянам, 1 глава, читаю с 1 по 10 стих. «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас, возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Третья глава, это уже послание читаю, 12 стиха. «В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру, поэтому прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для этого преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей. А тому, кто действующий у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Ради того, чтобы сделать для вас собрание, попросили наших сестер и братьев, семейных и стареньких, на собрание не приходить. Если вы довольны, что мы сделали для вас собрание, вы почему даже Бога не поблагодарили, когда вас призывал Господь благодарить Бога за это собрание? Ну-ка, кто сегодня возвышал голос в молитве к Богу в церкви, где вы были в собраниях, поднимите руки, пожалуйста. Кто молился сегодня из молодежи в собраниях, где вы были? Нет, друг на друга не глядите, пожалуйста. Поднимите руки, кто молился из вас в собрании сегодня, благодарил Бога, просил о чем? Одна. Да что робеешь-то? Вот так подниму руку. И все. А что, пресвитера вам не разрешают в молодежном собрании молиться? Ну, конечно, вслух. Когда ты молчишь, кто знает, молишься ты или нет. Или вам старшие братья и сестры не разрешают молиться? Или не дают возможности, времени? Скажите, пожалуйста, молодежь. Значит, у меня будет просьба от имени Господа. Для семейных и для стареньких мы сегодня собрание вечером не объявляли. Может быть, вы не знали, кто пришли? Я вас попрошу, вы уж потерпите. Сегодня вслух в собрании не молитесь. Семейные и старенькие, не молитесь. Думаю, по-божьему будет разрешить молиться старшим, семейным или стареньким, кто в нашем собрании, только тем, кто хочет покаяться. Потому что молитве покаяния нельзя запретить в любом собрании, в любых условиях. А то, видите, молодежь не молится. А это, друзья мои, один из страшных признаков разобщения с Богом. Вы не квакеры, это у квакера так принято молча молиться. Наклонили головы, помолчали 5 минут благоговейно, а может, жвачку потихоньку пожевали, рот занятый тогда. На том и кончилось. Да, квакеры так молятся, молча. Вы евангельские христиане-баптисты. Брат немножко затронул вопрос исповедания. Значит, а в вопрос исповедания имени Бога входит. Это когда мы первый раз открываем уста наши к Богу в молитве, в покаянии. Это когда первый раз отсюда начинается исповедание. Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Так написано в 10 главе послания к Римлянам. Если сердцем твоим будешь веровать, а устами исповедовать Иисуса Господом, то спасешься. Потом продолжение исповедания, оно в чем еще выражается? Как Иисус Христос говорил, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто постыдится меня перед людьми, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и Сын Человеческий постыдится перед Отцом нашим Небесным. Может быть, вы слышали, на каком-то общении я рассказывал, здесь в Туле непременно рассказывал, может быть, 2 раза уже, что молитвенное общение с Богом, оно имеет таких 5 форм, и в каждой форме свое содержание. Молитва в духе, без слов. Это молитва ходатайства. Молитва тайная, наедине с Богом. Это молитва борения по нуждам. Молитва семейная, когда мы утром, вечером, за столом там и так далее. Это молитва благодарения и благословения. Молитва церковная, вот так, в таком нашем собрании, это молитва назидания и соединения. Ты молишься, я присоединяюсь. Я молюсь, ты присоединяешься. И сами вы чувствовали, может быть, не раз, когда действительно кто-то произносит молитву из глубины сердца, как-то волнуется, воспламеняется дух, назидание получает и соединяется. И молитва исповедания – это среди людей, не знающих Бога, когда мы находимся в дороге, на работе, в больнице, в армии, в тюрьме. Это молитва исповедания имени Господа перед людьми. Хочется верить, что вы все-таки будете сегодня молиться, а? Будете молиться или нет? А то придется мне еще вам одно рассказать. Вы знаете, у меня был один друг, младший друг, из немцев. Хороший братик был, руководитель молодежи, разок в тюрьме отсидел. Потом вышел, переехал в другое место, и там опять руководителем молодежи был. Опять посадили. Всего, в общем, он 6 лет и 7 месяцев пробыл в заключении за 2 раза. И Господь мне подарил такую радость благословлять его с его невестой на семейную жизнь. В 1974 году они уехали в Германию. Он даже там несколько книжек написал. По-моему, 4 или 5 раз учился, не знаю только сколько времени. Ну, как он мне в письме написал недавно, что учился в Бельгии, в Швейцарии и 2 раз в Америке. И пока отучился, пока получил звание доктора теологии, совершенно изменился. Как он пишет в этом письме, что мы совершенно отделились от уклада жизни наших российских немцев-христиан. Мы стали с женой, там имя свое жили, пишет, стали с моей женой входить в западную культуру, в образ той жизни, того служения и так далее. И какие вехи этого вхождения он отмечает. В один прекрасный день, ну там нежным именем называет свою жену, она сделала коротенькую стрижку. Потом купила брючки. Потом у нас в воскресный день на столе появилась рюмочка вина и телевизор. Мы слушали классическую музыку и думали, может быть, мы совсем уже отпали от Христа. Он делает свои выводы. Нет. Мы входили в западную культуру. Потому что современную молодежь совсем не устраивает старый уклад жизни и служения. Им нужны модерные песни, им нужна современная музыка, им нужны комнаты для чая и так далее, и так далее. Может, и для вас нужно все это? Модерные песни, современная музыка, комнаты для чая, сеточки волейбольные или еще что-нибудь такое, пляж хороший, что вам нужно вообще? Ну, это он про них так описывает. Вы уж не удивляйтесь, там меня немножко увещевает за то, что я написал ему письмо, когда прочитал одну его книжку, и вот это его откровение, как они входили в западную культуру. Написал ему письмо. Немножко, может, по-простому сказать, сердитое письмо. И вот он мне так ответил на это письмо, что вы просто не понимаете, или, короче сказать, от жизни отстали, что входит в настоящее христианство и что не входит. А я ему там в письме написал Слово Божье из книги Иова. Ему и жене его и попросил: вы, пожалуйста, прочитайте вот 6 глав по-старомодному. А то ты мне написал, что молодежь не устраивает каждое собрание 3-4 проповеди. Нужно покороче. Один сказал, есть еще другие занятия. Примерно так. И вот в конце 31 главы Иова, Иов в своем исповедании прошлого образа жизни до того, как он заболел, он пишет вот так с 35 стиха, заканчивая свою исповедь такую: «О, если б кто выслушал меня, вот мои желания, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтоб защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее бесплаты и отягчал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет волчица, и вместо ячменя — куколь. Слова Иова кончились. Написал: «Ты меня прости, пожалуйста. Я из наших азиатских джунглей, прочитавши твои слова излияния, скажу тебе, если не скажу, буду негодный пастырь, на котором будет вина за твою душу». Иов говорит: «Пусть вырастет вместо пшеницы волчиц, а из вас выросло не пусть вместо пшеницы волчиц, и вместо ячменя куколь». Думайте об этом, если можете, молитесь Богу. У меня еще к вам один вопрос есть. Кто из вас понимает, что значит слово «аминь»? Кто понимает, что значит слово «аминь»? Встаньте и скажите. По-русски как перевести слово «аминь»? А? Встаньте и скажите, пожалуйста. А что вы такие боязливы? Скажите, пожалуйста. А? Ну, псовай. Кто? Дайте ящики один. Согласны? Истинно так. Хорошо. Вы скажите, пожалуйста, почему вы аминь не говорите, если истинно так? Или отсюда ересь проповедовать, братья? Даже я в тексте, который прочитал, там заканчивается эта мысль так: «А тому, кто действующую у нас силою, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем мы помышляем, тому слава в церкви во веки веков. Аминь». Я там прочитал так или нет? Ну скажите, я так прочитал или нет? Так. А вы почему аминь не говорили? Вы что, свидетели Иеговы, что ли? Это у них ни молитвы, ни аминь нету. А у нас-то, если есть молитва, если есть понятное слово, если есть то, что душу нашу так согревает или воспламеняет, стихотворение какое, почему не сказать аминь, а? Да вы скоро в немых людей превратитесь. Молиться не надо, аминь сказать не надо. Вы знаете, я приехал в одну церковь, может, я когда-то у вас и рассказывал. Зашел к служителю. Поговорили так немножко, ну, он говорит: «Слава Богу, что приехали, вот собрание сегодня побудете». Я ему говорю: «А какое у вас сегодня собрание?» «Обыкновенное молитвенное». «А о чем вы будете молиться?» «Ну, если молитвенное собрание, значит, цель есть, да?» «У нас молитва о хоровом служении». «Да», говорю, «нужда есть, так, буду рад поучаствовать». Он говорит: «Да нет, мы отменим, раз вы приехали, словом поделитесь тогда». «Я словом поделюсь по хоровому служению. Бог даст мне слово такое». Пришли мы в собрание. Начал собрание, первый говорит слово. Приглашать к молитве. Ни одного слова о хоровом служении не сказал. Сижу, думаю, обыкновенное молитвенное собрание на тему о хоровом служении. Пригласил молиться. Двое помолились, ни одного слова о хоре не сказали в молитве. Думаю, то ли они по-русски не понимают. Второй вышел, минут 40 говорил.
все о хоровом служении. Хорошая лекция такая. Пригласил молиться, ни один, кроме его, не помолился. На самом деле, мне как-то аж тяжело было уходить проповедовать. Ну, раз надо, значит надо. Прочитал Слово Божье. Говорю, ваш служитель мне сказал, что у вас сегодня обыкновенное молитвенное собрание. И тема хорошая и очень нужная о хоровом служении. Моя душа в недоумении и в возмущении. Первый вышел проповедовать, ни слова о хоре не сказал, и о хоровом служении. И из вас никто не помолился. Второй очень хорошее слово сказал о хоровом служении, откуда начиналось, какое устройство, и начальник, и хоров, и так далее, и так далее. И ни один из вас не помолился, кроме его самого. Вы почему не молитесь, а? Или мы разучились понимать друг друга? И так немножко, в общем, вылилось. Слава Богу, потом помолились хорошо. Говорю, пожалуйста, не обижайтесь. Если мы понимаем друг друга, если мы водимы одним духом, если у нас есть одно желание прославить имя Бога любым служением, мы не будем обижаться друг на друга. Потому что Бог поставил, как начальников хора, для служения учить, повторять, готовиться, так и говорящих слово, и, или руководящих собранием, для того, чтобы дух горел и песня звучала. Я избытком сил дышал, для того, чтобы так было. Кончилось собрание, приветствуется, там кто-то подходит, благодарит, там, за живое слово и так далее, и так далее. Руководитель молодежи объявляет. Молодежь, кто собирается на брак, вот в этот левый угол. А я с братьями тут немножко беседуем, а в полглаза гляжу, как там молодежь. Я молодежь люблю вообще. Минут 10 они поговорили, слышу, он говорит, хорош по домам. А мы с ним вроде близненькие люди такие были. Говорю, Ваня безбожник, помолись Богу. Он мне кричит, дядяшек форма. Говорю, да. Молиться Богу – это форма, божественная форма, которая была необходима для Иисуса Христа, чтобы молиться Ему рано утром, поздно вечером, днем, с учениками, перед народом, который не веровал в Него. Да, молитва – это общение с Богом, божественная форма. А у вас антихристианская безбожная форма. Начали без молитвы и кончили без молитвы. Да сегодня некогда. Говорю, как некогда? Ну, вам сегодня есть когда, а? Правда? Может быть, мало беседуем мы об этом с вами. На нас вина. На служителях, на проповедующих. А может быть, вы разучились слушаться? Вы знаете, так немножко тяжело было на сердце. Виктор Иванович приглашает. Пожалуйста, с задних рядов пройдите сюда. Если вы какие послушные, все равно сзади остались. А в Царстве Божьем тоже так будете. Вам скажут, пройдите поближе. Христос вас хочет посадить за стол. Он так сказал, он такое обетование дал. Он посадит, припояшется и, подходя, станет служить вам. А вы что скажете? Иисус, да ладно, я тут обойдусь у дверей царствия. Как вы скажете, а? Я вам один случай расскажу. Потом предложу вам вместе спеть одно пение. Ладно? Когда я досиживал 8-й год, это в 3-й срок моего заключения, я утром немножко вспоминал, как меня перевели из штрафного отряда в барак, ну, нормальных мужиков, как там называют. Как мне начальник отряда сказал, мы хотим, чтобы ты немножко подкрепился, там работа полегче, чтобы ты вышел из лагеря человеком. Он имел в виду внешний вид мой. Какую же мне они работу определили? На строительном объекте повару помогать. Обед готовить, картошку чистить, миски мыть, в общем, со столов убирать. Я не знал. Заключенных не спрашивают, согласен, там не согласен. А я петь люблю. Приехали мы первый день на работу. Познакомились с поваром, русский мужичок там был, по-моему, 24-й год уже отсиживал. И один молодой узбек, Тимур, он сидел за Анашу второй раз. И вот я там занимаюсь своим делом, которое повар сказал, и потихоньку пою. А он говорит, повар, ну что ты там, пивун, давай погромче. Говорит, да я для души пою, Володя. Ну и у нас же тоже душа есть, хоть может и грешная, так говорит. Ты что-нибудь там похабное не поешь, а ваших песен я никогда не слышал. А я пел, брат мой усталый, о чем ты горюешь? Сердце твое отравляет печаль. Очень унылый, как поздняя осень, сердце холодно и твердо, как сталь. Поете эту песню? Или не поете? У вас другая жизнь и другие сердца. Да? Не осуждаю. Счастье с тобою дружить не хотело. Ты как расцветший цветочек в тени. Зноем вдохнула, краса облетела. Где же вы счастливые светлые дни. Допел, они молчат, потом этот Володя говорит, ну это точно про меня. Ты вот поешь, скоро домой поедешь. Мне про тебя рассказывали. У тебя там и семья хорошая, и друзей полно. А я как одинокий волк, 42 год прожил, вот второй раз за убийство сижу. Немножко я сказал, так продолжаем работать. Он опять говорит, а ты можешь мне эту песню переписать? Думаю. Он говорит, да не бойся, я тебя не продам. Я ее выучу и на твоих глазах порву, чтоб ты не сомневался. Говорит, да можешь и не рвать, с удовольствием напишу. После обеда, когда управились все там, он мне говорит, выучил. Только боюсь, и вот чего. А я ведь курю и матерюсь. Могу ли я вот эти слова вслух произносить, которые ты пел? И которые я выучил? Говорю, конечно, муж. Если ты их от сердца будешь произносить, эти слова, тебе станет противно, и ты больше не будешь ни курить, ни материться. Потому что Бог учит нас. Брат мой усталый, учися всечасно больше творить в этом мире добра. Богу доверься, живи для несчастных, в сердце твоем не погаснет заря. В общем, стали мы ближе знакомиться. И каждый день надо петь. Один день этот Тимур-то, молодой узбек, ничего меня не спрашивал, ничего не говорил, только слушал. А вроде куда-то вышел, может быть, недельки две, что ли, прошло. Он мне говорит: «Дядя Яша, можно я тебя спрошу?» Я говорю: «Можно. А мне можешь хоть одну песню научить? Я же узбек и мусульманин». Говорю: «С удовольствием. Ты не мусульманин же. Ты узбекский безбожный грешник, я нашист. Но Бог для всех один. И если душа твоя желает, молодая, научу». «А какую?» «А вот вы пели: я ошибаться с малых лет гораздо». А я так думал, и, может, вы не замечали, отворачивался и плакал. Какая у меня несчастная жизнь. Без Бога, без песен, а теперь и без родителей уже. Когда выйду теперь, не знаю, будут живы или нет. Ну, вы эту песню-то знаете? Я ошибаться с малых лет гораздо. Знаете, давайте ее споем все вместе. Это песня-молитва. Не уходи, Иисус, не уходи. Не страшно без тебя в земном пути. Как раз и тема нашего сегодняшнего собрания – общение с Богом. И Он не откажет нам, чтобы посетить нас действием Духа Своего, благодати Своей, через Слово, любовью Своей, общением Своей. Вот когда вы читали сами для себя или слушали в собрании вот это слово, послание к Ефесянам, послание к Ефесянам, может быть, и вы останавливались, кто они такие были? Почему апостолу Павлу так нужно было преклонять колено перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа и молиться об этих ефесянах? Посмотрите, какие они были. Чуть-чуть повторю вот из этой первой главы, откуда мы с вами читали. Они были, в первом стихе, святые и верные. Они были благословенные Богом всяким духовным благословением в небесах. Третий стих. Они были избранные, в четвертом стихе написано. Они были усыновленные. Они были облагодатствованные, в шестом стихе. Они были имеющие искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Седьмой стих читал. Они были людьми при избытке, дарованным им всякой премудрости и разумения. Что же им еще не хватало, если они такие уже были? Вот как раз по теме нашего общения в этой третьей главе Господь и раскрывает, почему апостол Павел молился об этом, об этих ефесянах. Во-первых, чтобы они крепко утвердились духом во внутреннем человеке. Третья глава, 16 стих. 17. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Это как раз есть пути к общению с Богом, крепко утвердиться Духом Его. Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы были укорененные и утвержденные в любви.
могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы исполниться всею полнотою Божью. Оказывается, Бог по великой любви и милости своей не оставляет нас вот так. Мы теперь уверовали, как я утром из этого журнальчика читал. Мы повторили за кем-то молитву, вышли к кафедре, подняли руку, что мы грешники. Все, теперь мы уже спасенные навсегда. Где-то, может, я рассказывал, Господь позволил мне вот два раза в Америке побывать. И когда мы были первый раз еще, так интересно на все смотрел, на той стороне океана, образ жизни людей верующих. Людей, которые служат Богу и призывают к покаянию. Есть там в штате Индиана такой город Элкарт. У них большой молитвенный дом. Может быть, вдвое, втрое, может быть, больше вашего вот здесь, Тульска. Я спрашивал пастора, сколько у вас членов, он сказал, больше 2000, 2400, что ли. В общем, полный дом был и балконы. Они называют себя христиане-баптисты-фундаменталисты, то есть признающие все Слово Божие за Слово Божие. И вот во время собрания, когда пастор говорил проповедь, я смотрю, идет мужчина молодой по проходу так. Руки в карман заложил, и такой вальяжной походочкой идет. Сестра рядом сидит, переводит. Это кается, идет. Думаю, не видел, как в Америке каются люди. Интересно. Пастор увидел его, вышел отсюда, идет к нему. И так вот внизу они недалеко от хора встретились. Этот кающийся погладил по спине пастора вот так рукой, что-то говорит, сестра переводит. Он говорит: «Пастор, ты хороший парень, ты мне понравился, я хочу быть с вами». Пастор его с обоих сторон погладил по спине и говорит: «Братья и сестры, сегодня еще Господь подарил нам одного брата, который верою принял Иисуса Христа». Вот, а вы не видали, наверное, таких покаяний, да? А тут еще надо плакать, да прощения у Бога просить. О, друг друга погладили по спине, похлопали по плечу, и хватит, уже верой приняли Иисуса Христа. Насколько можно назвать таких людей святыми, верными, призванными, избранными, усыновленными, не знаю. Это если бы была возможность поговорить с этим человеком. Может, он в неведении так, может, так принят там. Но можно без сомнения сказать: обманутый человек. Пришел он не к Иисусу Христу с раскаянием искренним. Пришел он к пастору, хорошему парню, который ему понравился. И захотел быть с вами. И получил еще один страшный обман на свою грешную душу. Этот человек верой принял Иисуса Христа. Может, где-то я рассказывал, я одну такую комедию покаяния и в нашей стране видел. Приехал как раз в Киев. А там приехал брат с образованием, как я вам утром читал из журнальчика, богословский диплом, да еще не просто доктор, профессор. И так случилось, что ему надо вторым говорить, а мне третьим. Хорошую он проповедь сказал, умненькую такую, содержательную, плохого ничего не скажешь. И потом тоже говорит, что Христос здесь, переводчица переводит, Он сегодня хочет, чтобы вы открыли для него двери. Попрошу всех моих слушателей закрыть глаза. Думаю, никогда в жизни такого не видел. Сам на молитве глаза закрываю так, чтобы попросить, кого Бог просит открыть глаза. А этот просит закрыть глаза. Думаю, попробую. Закрыл глаза, по-честному. Дальше он говорит: кто сознает себя грешником, прошу поднять руки. Не смотрю, слышу, кто-то поднимает. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Продолжает. Слава тебе, Иисус, за то, что ты даешь мне возможность сегодня принять тебя, соединиться с тобою. Аминь. Откройте глаза. Открываю. Он говорит: братья и сестры, друзья, Бог подарил нам сегодня 9 новых братьев и сестер, которые верою приняли Иисуса Христа в сердце. Я не сдержался, говорю: не аминь. Потом нас пригласили вместе чай пить. Говорю: простите, я необразованный человек. Простите, пожалуйста, никаких дипломов, кроме тюремных, нет у меня. Бог говорит: откройте глаза, а вы говорите: закройте глаза. В каком Евангелии вы это прочитали? Пожалуйста, скажите мне. Бог говорит: плачьте о грехах ваших, о бедствиях грядущих на вас. Знали вы, что ни в одно грешное сердце Христос не входит? Нужно сначала всю грязь это очистить. Нужно сначала ко Христу Иисуса Христа прийти. Нужно сначала сложить свое грешное бремя там, урок его, и оплакать. Потому что, когда мы грешим в неверии, много боли причиняем Богу, Создателю нашему. И Он телом Своим грехи наши вознес на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Выметено, вычищено, исцелено. Вот туда, в этот дом, и зайдет тогда Святой Христос. Святым и верным Ефесянам. Конечно, думаю, что когда это в неведении получается, Господь милует, открывает, прощает и наполняет радостью общения своего. Открывает новый горизонт, вторую ступеньку нашего соединения с Богом. Крепко утвердится духом его во внутреннем человеке. Верою вселится Христу в сердца ваши. И так далее. И конечная цель – чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей. Благослови нас Бог в этом молодежном собрании беседовать своим сердцем, с духом своим, как у кого есть на сегодняшний день. Вот по свидетельству Господа, как он сказал через апостола Иоанна в первом послании, в 5 главе, 10 стихе, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Не я вам должен сказать: о, у тебя теперь все хорошо. Не по плечу вас похлопать или погладить вашу спину. А Дух Святой должен сказать: вот теперь нормально, ты дитя мое. Так и написано в 8 главе послания к Римлянам. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники Божьи, и так далее. И получается тогда,